Ну что ж, друзья, давайте открывайте свои конспекты, что там у вас в Библии. Всегда фиксируйте то, что Бог говорит в ваши сердца. То есть не обязательно, конечно, записывать всю проповедь, но когда вы слушаете и вы чувствуете, что в этом слове что-то есть, потому что Бог начинает говорить через людей, в церкви через проповедников, и он говорит, ты можешь слушать проповедь и в этот момент прямо услышать что-то относительно именно твоей жизни, именно твоей ситуации. Ну и тем более, знаете, вот Галя, наша сестра, упомянула смирение, смирение перед Господом и перед Его Словом – это великая сила. Когда мы берем слово, просто принимаем это слово, оно начинает расщепляться, то есть высвобождать энергетику в нашу жизнь, Когда мы отвергаем это слово, да, считая свое мнение выше, чем мнение Бога, чем Его Слово, то тогда ничего не происходит. То есть просто религия, она ничего не производит, она мертва по своей сути. Можно верить в Бога, но продолжать жить в нищете, в болезнях, проблемах, потому что дьявол тоже верит в Бога. И в его жизни, в его судьбе ничегошеньки не происходит. И смотрите, сразу на предстоящую неделю, то, что я говорил, вот он наш командир, он дает нам задание. Три пункта. Молиться за кого-то, за чье-то спасение. Да, второй пункт – проповедовать Евангелие в течение недели и ставить цель в воскресенье привести кого-то. Эти три пункта, они должны иметь место в нашей жизни всегда. Поэтому поставь цель на следующее служение кого-то привести сюда. Мы не должны быть бесплодными. Слышите, братья и сестры? Потому что вот я вам скажу откровенно, мое сердце всегда скорбит, когда Слово Божье обесценивается. Вот, допустим, я писал вчера, да, и приглашал родителей, я не вижу большую часть из тех, кого я приглашал, родителей. Почему? Слово Божье берется и, слышишь, да, просто отвергается. И тогда религиозность ничегошеньки не производит, вообще ничего, Потому что я точно знаю, допустим, вот по этой встрече сегодня с родителями, что это инициация Бога. Я даже не планировал эту встречу, но пришло именно вот слово, Бог проговорил ко мне озвучить некоторые вещи, что-то я озвучивал на семинаре по воспитанию, и тогда тоже большинства родителей наших не было, к сожалению. Тоже мы вот так вот отвергаем слово, и оно не производит работы в нашей жизни. Понимаете, братья и сестры? Мы просто верим в Бога, ну вот как дьявол, он верит в Бога, но ничего не происходит, ничегошеньки. И только лишь принятие слова, смирение перед этим словом, когда нам временами оно не нравится, это слово, потому что мы все пришли из мира, слышите, да? И с нами из мира пришел такой огроменный хвост наших убеждений мирских, плотских, греховных. Нашего мнения неправильного. И неважно, сколько лет мы в нем жили, 20, 30, 50, 70. Если это мнение не соответствует слову, нужно как можно быстрее избавляться. Не от слова Божьего, а от своего мнения. Понимаешь, да? Потому что оно привело нас уже туда, куда оно привело. Вот. И тем более этот год, смотрите, год жатвы. Год жатвы, жатва во всех сферах нашей жизни. Но в первую очередь, конечно же, это жатва спасенных человеческих душ. Слышите, да? Это то, на что мы должны быть нацелены. Спасение людей, проповедь Евангелия, приобретение учеников. Если ты ходишь сюда и никого не спасаешь, и никого не научаешь, ни за кого не молишься, да, то это тоже своего рода противление Богу, потому что вот это поручение Христа спасать людей, да, оно называется в христианстве великое поручение Иисуса Христа. Великое поручение. Говоря о том, что Он наш Господь, и не исполняя то, что Он нам поручает, мы на словах как бы говорим, что Он Господь, но на деле показываем, что Он никто. Его поручение для нас, оно сюда влетело, отсюда вылетело. Это очень серьезные вещи. Поэтому давайте на предстоящую неделю мы ставим эту цель. Вы согласны со мной? Мы молимся. То есть носишь этого человека, как женщина. Вот, встань, Эльвина, пожалуйста, дорогая. Смотрите, она носит человека. Слышите, да? Он там еще, мы его не видим. Но он там. Живой мальчик, да? Представляешь? Он там, она его носит, 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 чтобы потом родить. Вот так, спасибо, присаживайся. Вот так мы должны носить еще нерожденных, не спасенных людей. Носить их в своем духе, в своем сердце, молиться от них, благовествовать им, чтобы потом родить. Аминь. И когда мы принимаем слово, слово это как семя. Ну, извините за откровенность, мужское семя попадает и оплодотворение. Слышишь, да? Если мы отвергаем слово, ничего не, там ничего не зарождается. И тогда мы бесплодны, мы просто вот такие верующие. Но если мы принимаем слово, оно само там зарождает жизнь. И ты начинаешь носить кого-то, и потом ты рождаешь кого-то. Вот в чем суть. То есть это опять же не мы, не наши, вот как свидетельство, да, классное свидетельство, спасибо всем. То есть Бог производит чудеса по той простой причине, что Он Бог, Он сверхъестественный. Аллилуйя. И вот год, смотрите, год жатвы, год собирания плодов. Плоды во всех отношениях, в том числе финансовые, в том числе какие-то твои достижения, да, в профессиональных сферах. Но важно понимать, что для Бога плоды, самый главный плод – это спасенные человеческие души. И в тот момент, когда мы видим, как этот мир, он рушится, реально, даже рассказывать не буду, упоминать не буду. Ты сам знаешь, сколько сегодня этих каких-то безумных историй. Мир катится в пропасть, в своем безумии, да, в своей пошлости, низости, гадости, вообще в своем грехе. На этом фоне церковь должна сиять еще ярче. Потому что там, где сгущается тьма, свет светит еще ярче. Аминь. Если он свет, он светит. Это наоборот круто, что тьма сгущается. Свет еще ярче светит. Аллилуйя. Это то, что Бог запланировал, чтобы церковь сияла. Сияла. И Библия говорит, что Иисус придет за церковью, как за своей невестой. Церковь – это невеста Иисуса Христа. И в момент Его прихода Библия говорит, что церковь будет подготовлена. Подготовлена. Мы сейчас готовим себя, как церковь. Понимаешь, да, как Его невеста. Подготовлена. Святая, чистая невеста. Потому что Иисус не придет за какой-то хромой, убогой, какой-то странной невестой. Слышишь, да? И мы готовимся, и наше призвание – сиять в этом мире. Сиять, то есть вести эту войну с тьмой, да, вторгаться на территорию тьмы, вторгаться. Иисус дал это поручение, дал власть, идите и наступайте. Аминь. Вторгаться, и это как раз, знаете, выключите, пожалуйста, надо мной это солнце правды. Это как раз за его поручение, а наше... А? Да, аминь. Его поручение, а наша задача. То есть вместе с ним, с царем всех царей и друг с другом, потому что в единстве сокрыта сила, мы непобедимы. Можешь что-то аминь сказать? То есть враг, он побежден, он уже побежден по факту. Нам осталось теперь всего лишь каждый день утверждать его поражение, а нашу победу. В единстве с Господом и друг с другом. И вот это место Писания, которое я зачитывал на прошлом служении, что Иисус говорит: «Я есть лоза, отец мой виноградарь». Вы помните, да? Я не буду его зачитывать. Дома можете перечитывать его. Это такая очень сильная глава. И вот смотрите, мы на лозе, мы привиты к лозе. И отец наш, виноградарь, он запланировал, что через движение соков этой лозы, через движение Духа Святого, мы становимся плодотворными, плодовитыми. плод, во-первых, человеческие души, во-вторых, все твои достижения, достижения профессиональные, финансовые и все. Бог желает благословлять нас. Не за счет того, что ты самый умный, самый там еще какой-то, а за счет того, что ты на лозе. Но дальше, помните, Иисус там говорит: «Отец мой виноградарь». Он берет и отрезает бесплодные ветви. Бога мы прославляем, во-первых, плодами, принесенными плодами. Аминь. Плоды. Плоды, они прославляют нашего Отца. Вот почему Он, во-первых, заинтересован в том, чтобы ты, как ветка, привитая к этой лозе, ты становился плодовитым. Чтобы в твоей жизни были спасенные и наученные тобой люди. Аминь. Чтобы плоды твоей жизни, они являли Бога. Плоды, вот вообще, чтобы люди смотрели на тебя, да, и видели твою измененную семью, тебя, во-первых, тебя измененным, тебя смотрят и знали тебя как грешника. Мы с Таней, вот я сейчас вспомню, беседовали, просто смотрели какую-то проповедь. А, ну вот Андрей Тищенко, который рекомендовал всем нашим служителям и остальным. И он там говорит: ну, свидетельство нужно рассказывать людям. Вот ты перестал материться, это уже свидетельство. Аминь. И я что-то вспомнил, мне Господь напомнил, я Тане говорю: слушай, я таким матершинником был по жизни. И стал рассказывать, как у меня там история одна, я не буду вам рассказывать, потому что я ей рассказал, когда еще до армии там было... как люди меня знали как пай-мальчика такого хорошенького, все на даче, наши соседи по даче, они всю жизнь с моими родителями работали вместе, и я на их глазах вырос, да, и они меня всегда знали как нормального пацана, ну, нормального мальчика. И вот я приехал на эту дачу, я не думал, что я там один, никого нет, точнее, я с другом приехал на Муцике. И я там мат-перемат, и потом поворачиваюсь, а они сидят возле домика своего на лавочке. Они вообще прибалдели. Кто это? Игорь, ты ли, чё ли? И мне так стыдно было. Вообще. И вот эта история такая. И я Тане говорю: представляешь? А потом, когда я в армию пошел, а потом, когда на север уехал, мне через слово мат было. Я не матерился, я на нем разговаривал. Ты смотришь, думаешь, что он придумывает. Таня мне сказала, я говорю: я поверить не могу, что это ты. Но это я? Да, был. Тот умер, кто матерился. Так вот, смотрите, первое, люди смотрят на тебя, потому что Дух Святой, соки лозы двигаются через твою жизнь, через тебя, твое тело, твоя душа, да, твои эмоции, твой интеллект. И оживляют плоды. Плоды Духа Святого появляются. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Рекомендую вам выучить эти плоды. Твоя жизнь изменяется, они смотрят. Да. Твои какие-то результаты жизни появляются. Они смотрят, что благодаря тебе, твоим действиям, какие-то люди тоже изменяются. Что происходит? Как это? Деньги появляются, все. И ты просто говоришь и свидетельствуешь, что это Господь, это Он. Аминь. Так вот, мы плодами прославляем Бога, наши плоды прославляют Бога. Чем больше плодов, тем больше славы Ему воздается. Не просто наши слова. Я давно верующий, я откровенно вот устал от болтологии христианской. Я так много людей встречал, которые, они все и про Бога знают, им никто не нужен. Ни пастор, ни ничего, ни, никто не нужен. Они все про Бога уже знают. Лучше самого великого служителя, лучше всех апостолов в мире. Они все знают, все видели уже, все прошли, да. И Бога они любят. Только плодов вообще в их жизни нет. Вообще. Смотришь на жизнь, полная разруха, ни ума, ни фантазии, ничегошеньки вообще. Бога любит, покажи любовь, в чем она выражается. Бог, возлюбив, Он отдал Своего Сына, Он доказал любовь. Я спрашиваю, чем твоя любовь к Богу, она выражается? Чем? Она же в делах должна выражаться, понимаете, да? Она в каких-то плодах, результатах. И вот я, знаете, больше всего просто не хочу ни сам быть таким верующим, ни чтобы ты был таким верующим. Что мы только на словах, болтология такая христианская. А мы сегодня все умные, потому что в отличие от, там, я не раз говорил, 27 лет назад, когда я покаялся, не было ни книг, ни интернета, ни проповедей, ничего не было. Сегодня все это есть, мы там читаем, там смотрим, мы такие умные. Но Бог прославляется плодами, скажи аминь на это. А не просто разговорами. Так вот, смотрите, и чтобы мы становились плодовитыми, он заинтересован в этом. Больше, чем ты даже, между прочим. Потому что он-то знает, кем он тебя создал, с каким огромным потенциалом. Он знает, что ты его сын, ты его дочь. Он знает, что ты можешь, чего ты можешь достичь, скольких ты можешь спасти, кого научить и вообще какой переворот совершить в этом мире. Он знает. И он верит в тебя. Больше даже, чем ты сам себя веришь. Вот в чем суть. Поэтому Иисус говорит, он как виноградарь берет и обрезает ветви бесплодные. Вот я как старый, ну, в смысле, не это, не старый, а старый, а? Садовод. Я, мне нравится слово старый садовод. Опытный это тот, какой я опытный. Я, мне нравилось на даче, все перелопатил. Но смотрите, а суть в чем? Я тебе как старый вот этот садовод скажу. Да, вот дерево, оно формируется, его нужно формировать крону с самого малого возраста, чтобы оно стало плодовитым. Скелетные ветви формировать. Не просто позволить ему расти, абы как. О, дерево, яблонька растет, будут яблоки. Нет, вот в этом случае ничего не будет, никаких яблок, если ты не будешь обрезать ветви правильно, как нужно. Во-первых, ветви, растущие вовнутрь. Вот когда мы зациклены вовнутрь на своей жизни, мы бесплодными будем. Слышишь, да? Ветви у любого дерева, яблоня, слива, груша, ветви, которые растут внутрь кроны, нужно обрезать. Ветви, которые растут вниз, нужно обрезать. Нужно формировать крону, чтобы она не загустилась. И тогда твое вот это плодовое дерево, оно в свое время, ну, у кого какое там, где на третий, где на пятый год начинает плодоносить, оно принесет тебе много добрых плодов. Скажи аминь на этом. Только так, только так. Без вот этого формирования и обрезки вот этих бесплодных ветвей дерево, оно будет расти, крона будет зеленеть. Понимаешь? Но плодов не будет. Но мы же не елки. Елки-палки. Лес густой. Ходит Вася холостой. Ты понимаешь, да? Поэтому он обрезает. Что такое? Это, пойми такую вещь. Мы иногда, и я как-то также это упоминал, мы иногда вот с нашим западным, Библия написана евреями для евреев. Причем там вот эти все истории, касающиеся земледелия, касающиеся этих, ну, пастухи, как овцеводство или что. Скотоводство, да. Мы же не в этой теме. Мы городские жители, мы воспринимаем Библию нашим западным городским мышлением, менталитетом. Мы многие вещи там просто не понимаем. Поэтому нам кажется, что вот в этой истории он обрезает ветви, что это люди. Вот он обрезает, да. Конечно, и в этом есть часть тоже правды, потому что если я не забочусь, не совершаю свое спасение, я сам себя могу отломить от лозы, оставаясь бесплодным сам, и потерять спасение даже. Вот в чем суть. Слышишь, да? Вообще спасение потерять, вечное, то есть прозаботившись всю свою жизнь о каких-то земных вещах, что есть, что пить, во что обуться, одеться, я могу потерять спасение в вечности. То есть земная жизнь, там 70, 80, ну 90 лет, я вроде в ней могу устроиться и прожить, и где-то неплохо, а в вечности остаться вне Бога – это катастрофа. Понимаешь, да? Ты со мной? Это катастрофа. Так вот, смотри, и об этом, конечно же, речь, что бесплодные ветви, Иисус говорит, они обрезаются, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, он войдет в Царство Небесное, но тот, кто исполняет волю Отца Небесного. То есть много-много таких серьезных назиданий, которые мы, сегодняшние христиане, мы их стараемся не читать, они нам не нравятся. Мы их пролистываем, потому что мы привыкли только быть вдохновленными. А Бог хочет, чтобы мы были плодовитыми. О! А плодовитость через обрезание ветвей. Так вот, но в большей мере обрезание ветвей, что такое ветви? Это наша какая-то деятельность, вот наша какая-то суетная деятельность в жизни, которую Бог видит, что она бесплодная. Он берет и обрезает. Слышишь, да? Вот деятельность какая-то, направленная вовнутрь, только на устройство себя, своей жизни, не будет иметь плода. Бог берет и отрезает это все. Как? Через слово. Оно порой жесткое, оно порой вот такой чик, секатор. Вот мне нравилось секатором. Чик-чик-чик. Я однажды там так все пообрезал на даче. Я книжек начитался. Мама вышла, посмотрела, сказала: «А, катастрофа, что ты сделал?» Но зато у нас были очень плодовитые деревья спустя время. Хотя так посмотреть, ой, страшно, им же больно, 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 сок течет. А мы замазали все. И они действительно сначала стояли вот такие вот все. Потому что когда я взялся за вот эту всю вещь, они уже были, уже деревья там подзаросли такие. Все ветки туда, 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 туда. А я-то не знал, я-то думаю, что я, мы не знали. Нам казалось, мы сейчас их посадим и аллилуйя. А там все листья, листья, листья. А когда же яблоки будут? Яблоки, яблоки, груши, сливы. Нам же это нужно, мы же ради этого сажаем их. Аминь. Бог ради этого нас насаждает в своем винограднике, в своем саду. А не ради того, чтобы мы зеленели, только мы такие умные, а Боги все, аллилуйя. Ради плодов, и они прославляют. Аминь. Так вот, он берет и начинает обрезать какие-то ветки в нашей жизни, которые он видит, они не принесут плода. И нам просто нужно ему доверять, братья, сестры. Он через слово обрезает, мы слышим это слово, что вот здесь нужно так вот это вот подкорректировать, это подрихтовать. Аллилуйя! Он хочет добра нам, ты веришь в это? И пастор хочет тебе добра. Хотя иногда нужно быть пастором таком не просто. Мы опять же западное мышление. Добрый пастор, это вот он вот так вот, он вот так. А он говорит, отец мой виноградарь. Он приходит и формирует крону, обрезает эти ветви. Аминь. Он не позволяет просто расти чему-то. Просто расти, потому что тогда не будет плода. Мы можем прожить всю жизнь в религии и никого не спасти, ничего не достичь, никакого потенциала в себе не раскрыть. И еще и от Бога уйти, в ад пойти. А зачем? Он не хочет этого, потому что принесена существенная цена, самая большая, жизни Иисуса Христа. Аминь. Итак, Он желает сделать нас плодовитыми во всех сферах жизни. И что самое интересное, он знает, как это сделать. Знает. И вот давайте откроем теперь Библию, будем смотреть. 1 Петра, 5 глава, 5-7. Все то же самое место Писания. 1 Петра, ох уж этот Петр. Скажи, ох уж этот Петр. В одном из там посланий он написал: «Я не перестану вам это говорить, хотя вы это и знаете, утверждены в настоящей истине». Вот. Потому что важные вещи. Итак, смотрите, Петр пишет: «Так же и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». То есть плоды начнут появляться в свое время. «Все заботы ваши», скажи, «все заботы». «Все заботы», соседу скажи, «все заботы». возложите на Него, ибо Он печется о вас. Смотрите, как интересно. Вот мы, я заметил такую вещь, вот в нашем сегодняшнем христианстве, в нашем движении, да, ну, в наших направлениях, вот, не в православной, не в католической, вот в наших таких протестантских церквях, нам нравится, мы любим говорить о великом Боге, и это правильно. Конечно же, мы должны быть утверждены о великом Боге, о том, что Он совершает чудеса. Но я заметил такую вещь, что часто, вот я как пастор заметил, часто вот вдохновляешь человека, он уже, Бог велик, аллилуйя, Он творит чудеса, а чудес что-то не происходит. Вот я заметил такую вещь. Знаешь почему? А все дело в том, что нам нравится говорить о Его величии, о том, что Он совершает чудеса. И это правильно. Мы об этом должны говорить много. Но что интересно, сам Иисус всякий раз фокусировал внимание людей на их делах, на их ответственности за чудеса. Понимаешь, Он говорил: «Вера твоя спасла тебя». Он говорил: «Иди и впредь не греши». Понимаешь, да? Он фокусировал внимание людей на их ответственности за результаты. Нам нравится фокусировать внимание на Божьей ответственности. Но все дело в том, что за Богом вообще никогда не заржавеет. Он сказал, это железно, это точка. Все Его слово, все Его обетования – да и аминь. Все, что ты читаешь о себе, о своих, о том, что ты призван к великим победам, к великой жизни, плодоносной, победоносной – да и аминь. Он не шутит. Но Иисус постоянно концентрировал людей на их личной ответственности за результат. Понимаешь, да? Вот что интересно. Он говорил: хочешь ли ты быть здоров? Хочу. Тогда будь здоров. Аминь. И смотри. И вот в данном отрезке я вдруг вчера или сегодня, не помню, так сильно Дух Святой меня повел снова в этот отрезок Писания и показал. Посмотри, здесь же в этом отрезке больше написано о наших действиях, о нашей личной ответственности. Смотри, читай. Здесь написано: повинуйтесь. Это к кому обращено? Это к нам, к нашей ответственности. Повинуйтесь. Потом подчиняйтесь. Повинуйтесь пастырям, подчиняйтесь друг другу. Да? Облекитесь смиренно-мудрым. Опять наша ответственность. Смиритесь под крепкую руку Божью. Наша ответственность. Аминь. Возложите все свои заботы на Него. Наша ответственность. Смотри, да? То есть здесь больше, Петр больше говорит о нашей личной ответственности, о наших действиях, нежели о Божьих действиях. Аминь. Почему? Потому что, я уже сказал, за Богом дело никогда не заржавеет вообще. Вообще никогда. Вообще никогда. Но вот за нами, ого-го. Согласись, да? За нами, ого-го. Скажи, ого-го. Смотрите, братья и сестры, вот Иисус, мы это знаем, в нашей церкви мы не раз об этом говорили. Иисус проповедовал не просто Евангелие спасения, что вот спасение и все, Он проповедовал Евангелие Царства. Что такое Евангелие Царства? Это не просто спасение, это возрастание в плодах, и это влияние на этот мир. Влияние. Потому что можно получить спасение и вообще ни на кого и ни на что не влиять. Аминь. И остаться бесплодным. Это не то Евангелие, которое проповедовал Иисус. Везде Евангелие Царства написано, Он проповедовал, благовествовал. Евангелие Царства – это влияние. Мы призваны влиять на этот мир, становиться влиятельными людьми. Амен. Влиять на людей, влиять на это общество, влиять. на те сферы уже профессиональной, да, деятельности, куда Бог нас приводит, влиять, то есть приносить, соки лозы через нас двигаются, и мы приносим плоды, мы приносим Царство Божье. Так вот, смотри, Евангелие Царства, да, влияние верующих на общество. И мы с вами также много, в нашей церкви, по крайней мере, множество раз, и будем это продолжать, мы говорим о том, что у нас великая судьба от Бога, у нас великое призвание, в нас огромный потенциал, Бог предназначил для нас величайшие победы. Аминь. Но знаешь ли ты, что исходя из этой концепции, как я сказал, наша ответственность, все это может не осуществиться вообще. Потому что если ты этого не знаешь, то, может быть, сейчас я тебя огорчу, но это Слово Божье. Потому что многие верующие, я заметил, они вот в этой эйфории, им кажется, что вот Бог запланировал, и Он сам все сделает. А Иисус концентрировал внимание людей на их личной ответственности. Вера твоя спасла тебя. Если не будет у тебя веры, ничего не будет. Вера твоя исцелила тебя. Там четверо друзей приволокли своего друга. Иисус, видя веру их, не просто желание его сердца. Вартимей закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Иисус исцелил его на основании личной веры Вартимея, выраженной в его действиях. Потому что ты думаешь, что там один Вартимей слепым был? Да там их тысячи были. Все остальные так и остались слепыми. Аминь. Так вот, смотри. Галатам 4 глава, 1-2 стих. То есть есть условия. И здесь уже апостол Павел говорит: еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Смотри, как Петр пишет о подчинении, да, он говорит: повинуйтесь пастырям, подчиняйтесь друг другу. И здесь та же самая фраза используется уже апостол Павел. Он говорит: он подчинен домоправителям. То есть смотри, когда мы говорим о великой судьбе, и это правда, у Бога для тебя, для каждого человека великая судьба, великое призвание, великое предназначение. Он запланировал множество плодов во всех сферах твоей жизни, величайшее благословение. Но исходя из того, о чем говорит здесь Павел Галатам, церкви в Галатии, то смотри, все это возможно только лишь при твоем духовном росте. Он говорит: наследник, доколе в детстве, он тот же самый раб. Если он не будет расти и возрастать, он никогда не получит свое наследие. Логично? Логично. Потому что младенцам, детям даже спички не доверяют, не говоря уже о чем-то большем, о влиянии на этот мир. Спички прячут. Вот мамы маленьких детей, они знают, они продумывают, что нужно спрятать, потому что они же все достанут. Амен. У нас вот брат Гоша недавно в гостях был, уже не младенец. Он у нас ночевал, и, значит, все, мы с ним помолились, Библию почитал, помолились. Я смотрю, он что-то жует. Я говорю: а что ты жуешь? А ничего. Мне Таня дала. Я говорю: Таня ничего тебе не могла дать, никаких ни жвачек, ничего. Ну-ка давай, доставай. Жвачка точно. А где ты ее взял? Ну, вон там. Таня от него прячет все это. У нее в косметичке там раз поставила повыше. Нашел. Полы моет. Бумажка там спрятана, конфету стибрил, бумажку куда-то спрятал, следы уничтожил, все. Понимаешь, да? То есть родители продумывают, что спрятать, чтобы он там пальцы в розетку не засунул, чтобы ножик не достал. Аминь! Лекарство, чтобы не попробовал. Все прячет. И Павел говорит об этой проблеме. Он обращается к нам, что если мы остаемся детьми, либо Вот мы растем, растем, а потом раз, перестаем расти, и в духовном мире это возможно. Мы начинаем скатываться вниз, к своему прежнему младенческому возрасту. То тогда Бог таковым ничего не доверяет. Слышишь, да? Сам Бог, не дьявол противится. Почему мы читали, да, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Не дьявол там какие-то фурор наводит, а Бог просто начинает противиться, если он вдруг обнаруживает в наших сердцах гордость. Вот. Так и здесь, посмотри. То есть, исходя из этого места Писания, человек, у которого может быть великое призвание, великое служение, великие благословения Бог для него запланировал, просто величайшую благодать, множество плодов в жизни, этот человек так ничего может и не получить, если он не будет расти духовно, не будет расти во Христе. Если он будет оставаться младенцем во Христе, ребенком, то он ничего этого великого не увидит. И сколько бы мы его не вдохновляли, если он младенец, ему отец ничего не доверит. Слышишь, да? Он должен расти, расти духовно, расти во Христе. Скажи, я должен расти. Соседу скажи, ты должен расти. Причем скажи, постоянно расти. Постоянно расти. А что, Игорь, молчишь? Вон у тебя брат сзади, брат Юра. Если пастор говорит, скажи, надо же сказать. Так вот, смотри. И у меня вопрос к вам, дорогие мои братья и сестры. Ведь, наверное, мы все хотим видеть великую Божью благодать в своей жизни. Да? Ты хочешь видеть великую Божью благодать? Подними руку, если ты хочешь. Я хочу видеть. Лена, не пугай меня, Лена. Смотри, и это правда, потому что, когда мы видим, как благ Бог, вот свидетельство в нашей жизни, всегда азарт просыпается, такой, что «О, Господь, как ты велик!» А ведь он вообще запредельно велик. Если он что-то уже сделал в твоей жизни, представляешь, сколько еще он может сделать? Аминь. И вот это, вот эти свидетельства, они рождают азарт. Вау, папа, как ты велик, вообще запредельно. А он говорит, так, я столько для тебя приготовил. Но есть условия. Понимаешь, условия. Твой духовный рост. Условие, твой духовный рост. Это условие. Условие. Духовный рост. Поэтому смотри, необходимо расти. Ездра, 7 глава. Ездра. Ездра, 7 глава, с 8 стиха. Ездра был обычным человеком, верующим в Бога. Священник, книжник, то есть вот он, ну, книжник в хорошем смысле этого слова, потому что уже в Новом Завете там были книжники, фарисеи, которые... В нашем представлении это плохие люди. Но это не всегда так было. Так вот, смотри, Ездра. «И пришел он в Иерусалим в 5-й месяц, 7-й же год царя». То есть здесь важно упомянуть, в этот момент Иерусалим, он был разрушен, да, и евреи попали в рабство. Короче, проблема, все по жизни разрушено. И вот Ездра пришел в Иерусалим в 5-й месяц, 7-й же год царя, ибо в первый день 1-го месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день 5-го месяца он пришел в Иерусалим. То есть он вышел из Вавилона со своей командой, там левиты были, еще какие-то служители, то есть определенная группа людей, они вышли. И вот они вышли, так как, 8 стих я все еще читаю, так как благодеющая, то есть благословляющая рука Бога, его была над ним. Смотри, над Ездрой была рука Божья, благодеющая, благословляющая, то есть благодать Божья была над Ездрой. Причем, Я рекомендую тебе дома прочитать всю эту главу, и ты там увидишь, в какой мере была эта благодать, в какой мере рука Божья была над Ездрой. В двух словах. Представь, величайший царь, персидский царь Артаксеркс, который не знал Бога, он не был из числа народа Божьего. Величайший персидский царь вдруг, вот как сегодня свидетельство и Галя, рассказывала и Оксана, вдруг вот раз и Бог касается сердца. Вот как Оксана рассказывала про эту женщину, она 10 тысяч заплатила, и Оксана не упомянула, что эта женщина много лет назад, она уже Оксане там платила. Помните эту историю про открытку? Это ж она, да? Про открытку я вам рассказывал. А за обычную открытку она заплатила, там что-то я сказал, $200, Оксана в страхе побоялась, ну, 5 тысяч, да, на тот момент. Это в некоторой мере тогда месяц работать надо было. За обычную открытку со стихами Оксана сочинила ее. И вот эта женщина, Оксана ей свидетельствовала о Христе в Москве давно, и она потом пропала. Просто пропала. Из общения она не звонила, не писала вообще. И вот спустя годы вдруг Бог касается ее мыслей, сердца, и она пишет Оксане и говорит: «Я хочу у тебя учиться». Понимаешь, да? Или вот как Галя рассказывала, вдруг раз, нажать на кнопку, не на то, а оказалось на ту. То есть милость Бога. И вот этот персидский царь Артаксеркс, Бог касается его сердца, причем так сильно, и в такой мере Бог изливает благодать на Ездру, что, слушай внимательно, великий царь Артаксеркс издает указ, дает письмо Ездре, издает указ. Так, первое, снабдить Ездру его командой нужным им объемом финансовых ресурсов. Короче, выделить там такая сумасшедшая сумма денег. Уже не буду вдаваться в детали, потому что там идет столько-то талантов серебра. Это все мы в пересчете можем сделать. Как помните, мы говорили о стоимости таланта. Да, талант – это столько-то золота, вес талантов. Вот Оксана всех просто шокирует на тренинге на своем, когда она, мы посчитали, один талант – это в пачках тысячными купюрами сколько коробок? 13 банановых коробок. А, мы здесь даже и показывал я вам, помните? Один талант, всего лишь один талант золота – 13 коробок тысячных купюр, пачек. Представляешь? И вот она, когда это визуально показывает, у народа челюсти отваливаются. И там, помню, в Красноярске Оксана свидетельствовала, что народ, такая тишина, и потом, так это же можно и не ходить на работу. То есть, когда мы видим визуально, вот здесь все трещит. Это всего лишь один талант, а в тебе не один талант. Представляешь, что Бог вложил в тебя? Так вот, первое, Артаксеркс, снабдить необходимыми ресурсами Ездру его команду. Царь издает указ. Второе, значит, издает указ в письме. Там, куда пойдет Ездра, всем областеначальникам, тем, кто заведует финансами, там на месте выделять необходимые ресурсы. По слову Ездры. Вот сколько он скажет, столько и выделить. Это говорит царь, да? Благодеющая рука Божья. Далее он освободил эту команду от налогов. Говорит так, вот эти люди налогов платить не будут. Финансы им выделять, а налоги они платить не будут. Далее Артаксеркс говорит, Ездра, там, куда ты придешь, куда бы ты ни пришел, ты, именно ты. Непонятно вообще, обычный человек Ездра, не из царского дворца, не какая там Вась-Вась, волосатая рука. Но вот Бог так касается сердца, такая благодать на Ездре, что Артаксеркс говорит, указ, куда ты ни придешь, ты назначаешь правителей и судей в этих областях. Прикинь, ты Ездра. Ты приходишь и ты смотришь, какие люди Они имеют страх Господень в своем сердце, и ты их назначаешь правителями и судьями. Вот у нас люди сегодня говорят, чиновники там продажные, коррупция, вот Лена у нас знает, она у нас заброшена туда. Аллилуйя. И судьи, все суды куплены. Я беседовал, мне люди говорят, юристы, они говорят, пойми такую вещь, что сегодня есть негласное указание судьям защищать государство, не людей, а государство. Поэтому если у тебя дело, оно связано, вот какие-то претензии с государственными структурами, органами, ты проиграешь, даже если ты миллион раз прав. Потому что негласное указание защищать государство. Государство. Вот. И вдруг Ездра назначает судей, назначает правителей. Дальше Артаксеркс говорит, значит, дальше смотри, если какие-то чиновники, эти правители, они... и ты их назначаешь, и ты их еще научаешь. Если они не знают, как себя вести, как управлять, ты их учишь этому. Фантастика. Ну, это благодать Божья. Дальше говорит, а те, кто будут противиться... не захотят учиться законам Божьим и соблюдать их. Значит, наказание – расстрел, тюрьма или штрафы. Прочитай, там так написано. Представляешь, какие полномочия были выданы Ездре? То есть, в какой мере Божья благодать излилась на его жизнь? В какой мере рука Божья была? Что он, обычный человек, вдруг получает такие полномочия? И ресурсы, и все обеспечение, и вот это вот влиять на общество. Ты представляешь, в какой мере Бог способен благословлять? Ты, может быть, думаешь, у тебя в голове, вот благословение Господне обогащает, печали не приносит. Это вот раз, и там, и что-то зубик перестал болеть, или 100 рублей лишних появилось. И это тоже да, но Бог благословлять способен тебя вот в такой мере, и даже еще больше. Братья, сестры, потому что он великий Бог, всемогущий. И вот он, давай читать дальше. Значит, он пришел в Иерусалим, так как благословляющая рука Бога была над ним. И 10 стих, он ключевой. Почему рука Божья была над ним? И почему вот в такой мере вообще Бог изливал свою благодать, запредельную? А здесь ответ. Потому что, скажи, потому что. Ты понимаешь ли, что условия есть, твой духовный рост. И здесь, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Смотри, то есть рука Божья вот в таком объеме, в такой объеме благодати была на Ездре не просто так. Не просто потому, что Ездра просто верил в Бога. Нет. А потому что условие, причинно-следственная связь. А потому что Ездра, первое, расположил сердце свое. Во-первых, расположил сердце. Он расположил свое сердце. Его никто не заставлял, братья, сестры. Никто на аркане не тянул, как сегодня часто в нашем христианстве. Мы там, служители, устают, там тянут людей. Они не тянутся. Пихают, толкают, они не толкаются. Что делать? Иди и приобретай новых. Потому что Бог в этом городе поместил множество, 7 тысяч. Помните ту историю с Илией? Илия говорит, все, я один остался, никого нет. Все такие, никого не растолкаешь. Бог говорит, хватит уже придумывать. Ну хватит уже вот эту тягомотину. Сопли, слюни распускать. Иди, я в этом городе 7 тысяч разместил людей, которые не смирились перед... Вот грехом и все такое прочее. Но тебе прийти к ним нужно. Амен. Так вот, смотри, он расположил сердце, он сам. Его никто не заставлял, его никто не тянул. Помните эта история, Каин и Авель, первая история. Каин и Авель. Сам Бог пытался изменить сердце Каина. Он обращался к нему и говорит: «Слушай, Каин, у порога сердца грех лежит, но ты властвуй над ним, у тебя есть власть». Но у Каина все равно виноватым остался Авель. Он пошел его и убил. То есть расположение сердца – это опять же наша ответственность. Братья и сестры, согласись. Вот почему Иисус снова и снова обращал людей на их личную ответственность. «Иди и впредь не греши, вера твоя спасла. Что ты хочешь? Хочешь ли быть здоров? Если хочешь, тогда вставай». И здесь он расположил сердце свое. К чему? Идут пункты конкретные. Первое – изучать закон Божий, то есть изучать Слово Господне. Второе – что? Исполнять его. Не просто в голове складировать: «Я знаю, я все знаю, я умный». Исполнять. Иисус говорил: «Не исполняющий Слово, он похож на того, кто строит дом свой на песке. И дом имеет огромный риск разрушиться. Потому что только когда ты строишь дом на камне, на слове, на слове, на слове, не на чем-то мирском, да, психологии, все, да, там много и тоже хорошего всего, но слово обладает силой Божьей». Другой, кто Иаков, сравнивал такое состояние человека с тем, что он говорит: подошел к зеркалу, посмотрел, увидел, так, здесь лохматый, здесь что-то зуб куда-то выбили, да, или потерял где-то, где отолвали, нет, да, потеряла, нет. Сложная конструкция, да. И вот человек посмотрел такой, и ушел, и забыл. Помните, да, Иаков пишет? Но написано: тот, кто вникнет в закон, совершенный закон свободы. Закон, то есть Слово Божие обладает силой освобождать нас. Но для этого нужно вникнуть и начать исполнять его, жить по Слову. То есть не отвергать это Слово, а принимать. Аминь. И тогда начинают происходить чудеса, как Мария даже приняла это, ну, вообще запредельное слово. Ты родишь сына, и не просто сына, а родишь спасителя, не просто спасителя, а спасителя для всего мира. Обычная женщина. И все, все невыполнимо. Без мужчины родить не могу. Я простая женщина, как я могу родить спасителя? А еще круче, как я могу родить спасителя для всего мира? Но Бог говорит: да хватит париться тебе, ты просто прими это слово. Не надо думать о том, что не относится к твоей сфере ответственности. Заботься о том, что относится к твоей сфере ответственности. И тогда Бог всегда исполнит свое. Он говорит: я пекусь о тебе, я способен о тебе позаботиться. Аллилуйя! Так вот, смотри, он расположил сердце, да, чтобы изучать, исполнять. А почему изучать первое стоит? А потому что, не зная слова, да, и принципы царства, а как их исполнять? Логично, да? То есть здесь и здесь не говорится о вере, что просто верить в Бога. Написано: изучать, исполнять и научать других. Аминь. Смотри, причина этой запредельной благодати заключалась в том, что Ездра, обычный человек, он расположил свое сердце вот к этим трем вещам. Аминь. Изучать, чтобы знать, что исполнять. Потом исполнять, но не просто самому еще исполнять, а научать других, научать других, научать других. То есть приобретать учеников. Аминь. Почему, смотрите, почему все вот именно так? Потому что когда мы спасаемся, вот много раз говорили, но я снова повторю этот сюжет. Вот смотри, ты спасаясь, однажды встретившись с Иисусом, ты же, вот ты получаешь спасение. Да, ты получил спасение в вечности. Твой дух возродился, то есть внутри тебя родился новый человек. Но все остальное это у тебя старое. старое мышление, старый образ жизни, старые методы, старые поступки, греховные, ты понимаешь, да? То есть мы приносим с собой вот в дом Отца, в Его Царство, будучи уже новыми творениями в Духе, мы приносим кучу проблем. Своих, старой жизни, все. Знаете, как я думал, когда я покаялся? Я думал, что вот я теперь стал верующий, и все в моей жизни сразу изменится. Я в это свято верил. И потом я вдруг стал, ну вот у меня проблемы, слава Господу, я не был разочарован, но я стал замечать, что а ничего в основном не меняется. За исключением того, что Бог неоднократно, множество раз мне показывал свою реальность через чудеса. Множество, потому что я закостенелый атеист, материалист, и он мне показывал, что он есть, он есть, он есть. И я уже точно в него поверил, что он есть. Но моя жизнь моей семьи, то есть мои родители, ничего не изменялось. У меня большой вопрос, а как это? Ведь я поверил в тебя. И только потом до меня стало доходить, что так, встретившись с Иисусом, мы же все это с тобой принесли, все старое, кучу проблем во всех сферах жизни. Разве не так? И автоматически они, просто потому что ты поверил в Бога, не решаются. Они не исчезают автоматически. В чем-то, да, Бог проявляет себя, показывая нам, опять же, свою реальность, свою милость, свою благость. А в чем-то потом ты видишь и все, ступор. У нас возникает вопрос, почему? А почему? А потому что ты должен начать расти. И как мы с тобой читали, Павел пишет Галатам, да, младенец доколе в детстве, ни о чем не отличается от раба, и что он подчинен попечителям. Скажи, попечитель. Попечитель – это наставник. Наставник, слышишь, да? Наставник, наставник. То есть наставник. Мы, принося с собой кучу проблем, мы их в одиночку и просто поверив в Бога, никогда не решим. Основные наши проблемы, в основном все наши жизненные проблемы, они не решаются. Они начинают решаться исключительно тогда, когда мы действуем по слову. Через наше взаимодействие с наставником. Ты понимаешь? Наставник, который приходит к тебе, он берет тебя за руку, и он начинает вести тебя, он начинает показывать тебе, а где эти пути Божьи. Потому что те пути, которыми ты ходил, они греховные, они мирские, они плотские. Если ты будешь продолжать по ним идти, ты не придешь к чудесам, ты придешь к полному крушению своей жизни. Сначала кораблекрушение в вере, а потом кораблекрушение жизни. Аминь. В притчах написано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Почему кажутся? Потому что это широкие пути. Мы по ним ходили до встречи со Христом. Мы по ним жили, весь мир по ним живет и ходит. Вот почему внутреннее взаимодействие верующих важно. Потому что если ты будешь общаться только с миром, у тебя там друзья, а там самое ценное общение. Ты будешь начинать ходить путями мира. Незаметно, постепенно. И совершенно не важно, что ты веришь в Бога. Пути, которые кажутся нам прямыми. Нам кажется, ну, никого не убиваю, нам ничего. Но это пути мира. Но конец их – путь в преисподнюю. Написано. Представляешь, как серьезно. Так вот, смотри. Расположил сердце изучать, исполнять и учить в Израиле закону и правде, то есть уже других учить. То есть большинство наших проблем, они решаются исключительно через наше взаимодействие с наставниками, через наше «О Господи!» Это такая фраза жестокая, прям как ножом по сердцу. Подчинение. Он подчинен попечителям. Это страшные люди, страшные. Аминь. Это страшно вообще. Подчинить себя. Потому что нам кажется, мы приходя из мира, нам кажется, что мы свободные люди. Мы ж даже не догадываемся, что мы... Это иллюзорная свобода. Мы были рабами греха. И дьявол, как Писание говорит, он руководил нашими жизнями. Но мы-то этого ж не знали. Мы же не знали Слово Божие. Я это о себе рассказываю. Ты думаешь о тебе? Я себе. Ну, может быть, кто-то и про себя услышит. И мне казалось, я свободен, я свободен. Как там? Это птица в облаках. Аллилуйя. И я поверил в Бога теперь. И теперь, короче, ну и из асфальта цветы полезут. Они что-то не лезут и не лезут. Так вот, смотри, большинство наших проблем, они решаются исключительно через наше подчинение наставнику, через наше взаимодействие с наставником, который просто берет нас за руку, начинает научать. То есть он уже прошел частью этот путь. Частью, потому что мы всю жизнь вот этот путь изучать, делать и научать. Это мы всю жизнь призваны возрастать в этом, слышишь, да? Но частью наставник уже прошел. Он что-то изучил, он что-то уже сделал, и он способен тебя наставлять. Иисус предусмотрел быстрый рост, братья и сестры. Я убежден, вот, что через полгода каждый верующий уже сам способен кого-то наставлять. При условии, что если он будет расти, не будет противиться ни слову, ни наставнику, он очень быстро будет расти, его жизнь очень быстро будет меняться. И через полгода он уже призван прийти к этому третьему пункту, чтобы кого-то научать уже самому быть для кого-то наставником. Так вот, наставник берет тебя за руку, он просто ведет тебя. Ты еще не знаешь этих путей, в чем-то не разбираешься. Он свидетельствует тебе, он наставляет тебя. И он через вот эту цепочку взаимодействия, через твое подчинение, когда сам человек, ну, говоря через твое, я вообще не имею в виду лично вас кого-то, я принцип обрисовываю, слышите, да? Хотя, конечно же, это относится к каждому из нас, потому что есть разные уровни. Так вот, через это взаимодействие, когда ты сам располагаешь свое сердце, сам, не нужно уговаривать, не нужно убеждать, не нужно что-то вот, что на шею не дави, сам располагает свое сердце человек, он подчинен домоправителям, да, до срока отцом назначенного. И начинают происходить чудеса. То есть вот эти проблемы, они начинают решаться. Не из-за того, что ты просто поверил в Бога, потому что дьявол тоже верит в Бога, но его жизнь не изменяется. А из-за того, что ты смиренно принимаешь наставление, научение, то есть Слово Божие принимаешь. Слышишь, да? Ты следуешь этому, то есть тебя кто-то ведет, где-то тащит. Понимаешь, да? Где-то, ну, даже какие-то, может быть, ну, где-то по головке гладит, конечно же, там тебя утешает и все, и вдохновляет. Все на своем месте, все на своем месте. Но, смотрите, он ведет тебя. Не просто я верю в Бога. Потому что вера, столько мест Писания, вера без дел мертва. Вера без дел, опять же, сегодня мы можем становиться такими умными. Мы много смотрим, много читаем, и все это правильно. В отличие от предыдущего, там, прошлого христианства, когда не было всего этого. Но мы должны понимать, что любое научение, обучение, там, книги, какие-то записи. Если все это не будет приводить нас к действиям, то только наш мозг будет распираться от ума, а ничего меняться не будет. Понимаешь, да? Там даже где-то, по-моему, апостол Павел пишет об этом. То есть к действиям, делам нашей веры, потому что вера – это всегда действие, всегда дела. Яков пишет: «Покажи мне веру из дел твоих». Всегда, всегда, всегда дела. Не просто «я что-то знаю», но «я что-то делаю». То есть вера без дел мертва. И именно наши дела, вот мы Слово Божие слышим где-то, читаем, смотрим. Это у нас сегодня потрясающие возможности для быстрого роста, потому что интернет, множество книг, семинары разные. Но мы слушаем, и мы начинаем действовать в соответствии со Словом. Эти действия оживляют нашу веру, братья, сестры. Именно действия оживляют нашу веру. Она становится живой, действенной. Она начинает приносить плоды, результаты. Амен. Потому что соки, лозы текут, и на твоих ветвях появляются плоды. То есть нам нужна живая вера. Согласись. Нам не нужна мертвая вера, как у дьявола, просто верить в Бога. Амен. Нам нужна живая вера, потому что мы хотим, чтобы наши жизни изменялись. Не правда ли? Мы хотим, чтобы плоды нашей жизни были грандиозными, великими, потрясающими. Аминь. То есть живая вера. А что такое живая вера? Опять же, что такое действие? Не абы какие действия, а ты в соответствии с какими-то рекомендациями своего наставника, ты оставляешь пути мира сего, по которым ты ходил до встречи со Христом. И ты начинаешь ходить путями Божьими, жить по Слову Божьему. Зачем нужен наставник? Да потому что, во-первых, вообще, когда человек спасается, он же вообще не знает, какие пути оставить, а какими пойти. Ну, поверил он в Бога. Дальше что? В чем выражается вера? Он как ходил греховными путями, так и продолжает ходить. И его жизнь дальше будет в проблемах, невзгодах. И задача наставника – начать его научать, наставлять, показывая, брать за руку и вести, где-то тащить. Для того, чтобы человек оставлял греховные пути мира сего и начинал ходить путями Божьими, жить по Слову. Аминь. Жить по Слову. Жить по Слову. То есть и человек, если это ты, тебя вот так ведут, и ты как раз смиряешься под крепкую руку Божью. Потому что именно вот рука твоего наставника в данном случае есть эта рука, под которую ты смиряешься под крепкую руку Божью. И он тебя ведет, все просто. Я помню, как в моем сердце там бунт был, непонимание. Да, я покаялся. Эти люди, я такой великий. Я все знаю, я умные книжки читал. Я в профессиональной сфере достиг высочайшего уровня. Я уже там деньги такие заработал, бабки, бабульки, бабаськи. Я так эксклюзивно одет был. И вот это вот какие-то вот тут они ходят, бегают, начиная с пастора, который младше меня, который ударение неправильно ставил, он там из деревни какой-то. И вот, и тут я. Я же, конечно, я выше всех. Конечно, я. Это такое смирение было для меня. Бунт, противление, нежелание. Но именно вот в этом наше смирение под крепкую руку Божью. Не под абстрактную, вот Бог, я смиряюсь. В чем? Покажи мне веру твою из дел твоих. Покажи мне, кто твой наставник. К чьим словам ты прислушиваешься. Кому ты позволяешь говорить свою жизнь и в свою судьбу, корректируя тебя. Потому что если человек... Пойми такую вещь. Много раз говорил, очень часто Бог лично нам не отвечает на наши молитвы. Почему? Потому что Он создал церковь как тело. И Он говорит, иди к своим, они тебе скажут, даже то, что ты это уже знаешь, но именно то, что они тебе скажут, оно сработает в твоей жизни. Именно то, что они помолятся за тебя, вот как... Денис свидетельствовал. Это давняя проблема. Там, кто не понял, в квартиру бабушки как раз заселилась семья этих полицейских. Поэтому они там такие крутые, мы полиция, мы им не платить не будем. Что вы там, на нас заявление напишите, да плевать мы хотели. А Бог способен найти кого-то выше. Слышишь, да? И вот эта многолетняя проблема вдруг и решилась. То есть Бог велик. И смотри, почему Он часто не отвечает на наши личные молитвы? Потому что Он не хочет, чтобы мы, когда человек, вот все сам, я сам, су сам, так это и есть гордость. Я гордый, я никому не прошу, никому не иду, ни с кем не взаимодействую. Понимаешь, да? Это и есть вот этот фундаментальный грех, гордость. Поэтому Бог просто уже начинает противиться, Он не отвечает. Он говорит, иди, открой сердце. Согрешил, поделись этим, пусть за тебя помолятся. Твоя проблема очень легко решится. При взаимодействии с братьями и сестрами, при взаимодействии с наставником. Амен. То есть смотри. Аллилуйя. И ты тогда законно ожидаешь вознесения в свое время. Ну, не во плоти вознесения, а, как мы читали, и вознесет тебя в свое время. То есть смотри, очень интересно, что наставничество – это работа двух сторон. И ответственность двух сторон – наставник и подопечный. Потому что обе стороны хотят результата. Вот сейчас слушайте внимательно. Я уже буду заканчивать свою проповедь, но послушайте еще некоторое время внимательно. Следующее служение, воскресенье, мы продолжим. Послушайте, это работа двух сторон. Обе стороны хотят результата и соглашаются двигаться к этому результату. Как Ездра написано, он расположил сердце свое. Как наставник, так и его подопечные должны расположить сердце. Понятно, что подопечный порой может бунтовать, может противиться, но тем не менее он хочет видеть результаты в своей жизни. Аминь. И он соглашается с тем, что его наставляют, его где-то научают, ему его ведут. Смотрите, апостол Павел пишет своему духовному сыну Тимофею. 2 Тимофею, 4 глава. 2 Тимофею 4, 2, 4. «Проповедуй слово». «Настой во время и не во время» в современном переводе. «Будь настойчив и в удобное, и не в удобное время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Ну, если это жестко звучит, да, вот это вот «обличай, запрещай», то в современном переводе это написано так. «Убеждай людей в том, что им следует делать». «Убеждай в том, что им следует делать». Не просто верить, я верю, Бог сделает чудо. Я верю, что Бог велик. В том, что им следует делать, предупреждая их, когда они неправы, идут не теми путями. С терпением ободряя их продуманными наставлениями. И третий стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням». В современном переводе этот третий стих звучит так. «Люди будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать». И мне кажется, вот это время сегодня мы в нем живем. Потому что немалое число верующих, они сегодня в этом состоянии. Им нравятся только те слова, которые льстят их слуху. Но когда это слово вдруг, знаете, оно, ну как здесь, обличай, запрещай, увещай, да, убеждай, предупреждай и так далее. Когда приходит отец, как виноградарь, с секатором, не нравится это. Не нравится. Это было и во времена Иисуса, когда мы читаем, что от Него 70 учеников ушли, когда Он стал говорить некоторые вещи, которые просто не вписались в их сознание, они им не понравились. Это мы читаем, когда определенная группа верующих, тоже там фарисеи, Иисус их пытался наставлять, они сказали, ой, говоря так, ты нас обижаешь. И они отворачивались от Иисуса. Но сегодня мы живем в том мире и в то время, когда, с моей точки зрения, вот таких верующих намного больше, намного больше. Нам потом, почему? Потому что нашей плоти нравится только лишь, когда ласкают наш слух. Но, к сожалению, Слово Божие не всегда ласкает наш слух. Вот в чем суть. но оно не теряет своей эффективности, когда мы его принимаем или не принимаем. Оно не теряет своей эффективности, и по сути, только лишь Слово Божие работает. То есть послушайте, вот наставники, да, это вообще каждому, потому что каждый призван быть наставником. Каждый призван быть наставником. Нам с вами нужно принимать весь спектр методов, Божьих методов воздействия на человека. Вот здесь частью описаны эти методы. Обличай, запрещай, увещай. То есть убеждай людей в том, что им следует делать. Предупреждай их. То есть нам следует применять весь спектр инструментов воздействия на человека. И порой даже эти инструменты или эти методы жесткие, настаивая, как здесь Павел пишет Тимофею, будь настойчив и в удобное, и не в удобное время, отстаивая истину. Почему? Потому что, послушайте, вот наша мягкотелость и наша я знаю, о чем я говорю, потому что ну, мы все на этом ловимся, все служители, все наставники. Особенно, когда где-то мы обожглись, мы были где-то с кем-то грубы и так далее. Мы потом можем впадать в другую крайность, начинать ласкать, только лишь ласкать слух. Но мы должны понять, что никакие психологические или просто душевные, просто человеческие вещи не меняют человека. Меняет человека Слово Божье. Вот почему апостол Павел же говорит, первое, он говорит, проповедуй Слово. Да, вначале душевное, но послушайте, потом, если не последует духовное, если это душевное затянется на годы, мы сами же будем разочарованы, потому что не будет плода, не будет результата. Ты будешь пытаться спасать человека, а он не спасается. Ты будешь бегать вокруг него, делать все самое доброе, а он не будет расти. Почему? Потому что весь спектр, он включает вот здесь описано. Не просто душевные методы, не просто человечные методы, не просто психологические штучки какие-то, а Слово Божье. Слово Божье, о котором Павел и пишет. Настаивай, увещевай. Наставляй их в том, что им нужно делать. Я замечаю такую вещь. Мы ласкаем друг другу слух очень часто. Вот почему мы не растем, братья, сестры. Твои подопечные, если ты наставник, не растут. Ты можешь сколько угодно гладить их по головке, вдохновлять. Но если ты не настаиваешь на том, что... Слушай, брат, сестра, вот эти пути тебе нужно оставить. Вот эти, вот твои шаги по жизни оставить, а вот этими пойти, начать ходить, начать делать. Если мы не будем настаивать на слове, а люди все равно обидятся и уйдут. Как у Иисуса, говоря так, ты нас обижаешь. А Иисусу было все равно. Он знал, что, помните, он своим ученикам говорит, может, и вы меня оставите? Он знал, что лучше воспитать кого-то, и они земной шар перевернут, чем собрать просто толпу, которая единственное, что хочет, чтобы ей ласкали слух. Потому что в этом случае они все равно останутся бесплодными. Если они не оставляют, вот это же правда, иногда говоришь там, брат, сестра, слушай, тебе вот это нужно оставить, а вот это начать делать. Дело не в том, что ты стал верить в Бога. Твоя вера на этом уровне сейчас как вера дьявола. Ты хочешь иметь веру дьявола? Нет. Ты реально хочешь, чтобы жизнь менялась? Да. Тогда вот эти пути тебе нужно оставлять, а вот этими начать ходить, вот это начать делать. Посещать служение, не пропускать. Посещать команду, чтобы у тебя наставник был. Почитать Господа десятинами и приношениями. Читать Библию, молиться. Ну, простые вещи вообще. Это не что-то в космос полететь, слышишь, да? И ты вот человеку говоришь, настаиваешь, а он говорит, я вот часто слышал, он говорит, Ой, да ладно, пастор, Бог меня и так любит. Ну послушай, так я сейчас вообще не об этом. Конечно, Бог тебя любит. Он тебя любил еще до того, еще вообще, когда ты грешником был. Он не может не любить. Мы сейчас вообще не об этом. Бог тебя любит. Но если ты не начнешь ходить по слову, жить по слову, проблемы никогда не разрешатся. Слышишь? Человек говорит, Бог меня так и так любит. Конечно, любит. Конечно, любит. Но если ты не оставишь это и не начнешь делать это, проблемы, о которых ты сам же и говоришь, ой, у меня проблемы, пастор, они никогда не разрешатся, сколько бы за тебя ни молились. Заметь, здесь не написано даже вообще ничего не о молитве. Мы готовы, мы сегодня молимся, молимся за наши нужды, проблемы друг за друга. У меня вопрос, а почему они не решаются? У кого-то решаются, у кого-то нет. Почему? А потому что кроме молитвы, Иисус говорил, следуй за мной. То есть дела веры уже, шаги веры. Он говорит, начни вот это делать, Тимофей, сын мой дорогой. Начни это делать. И ты увидишь, как Божья благодать и зальется. И произойдет чудо. Все. Сколько бы я тебя ни гладил по головке, ни вдохновлял, если ты не начнешь это делать, это все Филькина грамота. Это все пустая болтология. Будет проходить год за годом, и все говорим о Боге, о Боге, о Боге. Бог велик, Бог велик, Бог велик. А ничего не происходит. Просто нужно начать делать, жить по слову. Слышишь, да? Братья и сестры, вот в чем суть. В слове сокрыта сила, а не в каких-то просто человеческих штучках и всем таком прочем. Аминь. Это, смотрите, я вот размышлял, это как спасение утопающего. Смотри, если он реально тонет, то есть реально ему нужно спасение, он хватается за все подряд. За любую возможность он хватается. То есть он, у него сердце расположено. Понимаешь? За любую хватит. Почему там есть правило спасения на водах, да, не подплывать спереди, потому что он хватается, он может утопить спасителя своего, уболтать. Вот наставника, если ты не будешь иметь мудрости, он тебя уболтает и на дно потянет так же. Так вот смотри, если он реально тонет, да, он хватается за любую возможность для спасения. Вы со мной? Никогда такого не бывает, что ты бросаешь ему спасательный круг, а он такой, ой, ты знаешь, мне что-то эти полосочки вот не нравятся на спасательном кругу, расцветочка не та, не нравится. Ты к нему плывешь, а он такой, а что-то не тем методом ты плывешь. Так подожди, ты вообще... Тебе спасение нужно или о полосочках поговорить? Или шашечки, да, как анекдот. Вам шашечки или ехать? Вы понимаете, братья и сестры? Он что хочет? Он спасение, тогда он хватается за первую возможность. Круг ли ты ему бросил? Или подплываешь там, хватает за волосы и тянут. Изучите методы спасения на водах. Я как старый пловец, я занимался плаванием немного. И мы изучали. Там есть своя технология, иначе он утопит тебя, он уболтает тебя шашечками, полосочками, круг не тот, не так подплыл, не так, ой, руку заломили, а что-то вы меня схватили за прическу, а можно спасать, чтобы только прическа была целая? Ну, вы понимаете, да? Ну, ему все равно, как ты его спасаешь, он тонет. Я вот тонул раз, я маленьким мальчиком был, и... У меня был друг очень хороший, мы хорошо дружили. Его семья поехала сначала в лес, потом на речку, и они взяли меня. И вот мы приехали на речку, была отмель такая, мы купались, бегали. Маленький я был, это может быть до первого, может быть в первом классе максимум. И вот бегали, и потом я чуть в сторону от него побежал, а там оказывается яма такой, обрыв, и вот течение реки пошло. А я не мог плавать. И я бултых туда, и все, и меня понесло. И я этой уже воды нахлебался, уже и с жизнью попрощался, потому что вниз иду, ногами оттолкнусь, вроде выскочу, хватану воздуха и опять вниз. И меня спас отец моего друга. То есть тот, видать, закричал, родители на берегу были, он побежал по берегу, потому что сильное течение реки было. И меня вытащил. Схватил меня, вытащил. Я нахлебался этой воды, лежал там, с меня ее вытряхивали. И мне было абсолютно все равно, что он хватал меня за голову, там меня тянул за волосы. Понимаешь, да? Я получил спасение. И что самое интересное, после этого я сразу пошел учиться плавать. Потому что тонуть второй раз я не хотел. Поэтому я пошел учиться. Ты не чувствуешь аналогии, мой брат, моя сестра? Если человек реально тонет, он будет хвататься за любую возможность. А если он прикидывается, то ты только время потеряешь. Я понимаю, мы вот в нашей доброте, которая порой превосходит доброту нашего Господа Иисуса Христа, мы порой, нам хочется и помочь людям, и все. Я все понимаю, братья и сестры. Но важно понять такую вещь, что работает только слово, 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 слово Божие работает. И подчинение, расположение сердца этого человека. Бросаешь круг, если ты пытаешься его вытащить, а он только лишь поговорить, значит, он не тонет. Тебе нужно дождаться, пока он реально начнет тонуть. Слышишь, ты скажешь, как же так? А спасеть? Пойми такую вещь, я повторяю, если он не тонет, ты потеряешь время на все эти разговоры, переговоры, шашечки, раскраску круга. Но он не тонет. Как ты его спасешь? Тебе нужно дождаться. Плод должен созреть. И тонущий плод тоже должен созреть. В этом заключается мудрость, между прочим. Слышишь? Вот Иисус... И Игорь, пожалуйста, уже. Я планировал раньше закончить, но родителей сегодня нет. Вот родителей. Есть единицы, да, мы сегодня, у нас не будет встречи с родителями. Потому что те, кто как бы здесь, они частью знают слово. Так что еще несколько минут. Смотрите, Иисус сравнивает нас с овечками. Помните, да? Овцы мои, там овцы стада моего. И это очень классное такое сравнение, потому что, смотри, вот Иоанна 10:27, «Овцы мои слушаются голоса моего». И вот фраза «слушаются» здесь ключевая. «Слушаются». То есть овечки слушают слова наставления, слова наставника и поступают, соответственно, им. Аминь. И вот эти сюжеты, как я говорил, часто библейские, мы их в неправильном свете видим, потому что у нас менталитет городской. Менталитет городского человека. Мы никогда не пасли овец, поэтому у нас свое представление, как пастух спасает овцу, когда она потерялась. Помните, Иисус рассказывал, что оставить 99 и пойти спасать одну. Мы не понимаем, мы свое представление вкладываем в этот сюжет, что это значит. А это значит очень простые вещи. А у меня есть книга Дага Хьюгарта Милса, да, «Для пасторов». Я не помню, как она называется. Но вся книга описывает то, как пастухи пастут овец. Он рассказывает вначале, что у меня есть друг, профессиональный пастух. То есть профессиональный, вот он пасет овец. И он говорит, мне на многие вещи библейские глаза открыл. Потому что мы читаем, мы городские жители, мы вот, о, это вот так, вот так. А он просто рассказывал, описывал. И вот Даг Хьюгарт Милс берет эти места Писания, и он рассказывает, а что это такое, что они обозначают. И вот овца, когда овечка заблудилась, она упала в канаву, она там сломала ногу, ну, короче, где-то что-то с ней случилось. Все, что она делает, она зовет на помощь. она блеет, она трепыхается, она привлекает внимание. Понимаешь, да? Почему? Потому что она хочет вернуться в стадо. Хочет вернуться. Поэтому все ее на данный момент действия, они указывают на то, что спасите, помогите. Ну, как утопающий, я не зря этот пример привел. И пастух идет. И что делает пастух? Он хватает ее и вытаскивает из канавы. Понимаешь, да? Бессмысленно с ней. Ну, давай поговорим, давай я тебя вдохновлю. Ты можешь, ты сильная, у тебя получится. Ничего у нее не вообще. Она в канаве, она со сломанной ногой. Единственное, что ей поможет, это крепкая рука наставника, который подходит, хватает ее за шиворот, вытягивает и тащит в стадо. И она не сопротивляется этому. Она располагает сердцем, потому что она хочет туда. Она просто сама, может быть, не может, но она хочет, хочет. Ты можешь помочь только тому человеку, который хочет. Вот почему порой наставники, дорогие мои, если вы хотите быть плодовитыми, а не просто потратить время на душевные штучки со своими людьми, вам порой нужно вот эти вещи говорить своим людям и потом распределять. Либо ты следуешь этому, либо, извини, я не собираюсь тратить на тебя время, потому что ты еще не готов. Я тебя люблю, я всегда открыт для тебя. Как только ты будешь реально тонуть, знай, я открыт для тебя и днем, и ночью. Но виться вокруг тебя кругами я не буду. Я попытаюсь хватать тебя. Почему Павел пишет? Будь настойчивым. Да, это настойчивость и в молитве, это настойчивость и в действиях. Но в отличие от овец, ведь посмотрите, ведь Иисус говорит, что есть овцы, да, есть козлы. Козла невозможно затащить в стадо. Он упрямый, он упертый. И теперь послушайте. Я Игоря не дождусь. Игорь, брат мой дорогой. Мы должны понять, что это не то, что какие-то люди, овцы или козлы или волки. Нет. Вот этот весь зверинец, он живет в каждом из нас. Это мы, порой мы овцы, порой смотришь, там козел вот-вот нарисовался, да? Это в каждом из нас живет. Порой там баран просыпается, откуда он взялся, такой как баран, говорят, на новые ворота смотрит, да? Порой там осел вдруг раз проявился, да, вот он встал как вкопанный, ты понимаешь? Порой там дурак какой-то включается, как говорят в мире, что дурака включил? Слышишь, да? И просто нужно, ну, знать, где он выключается. То есть это про всех нас. Когда мы слышим вот эти вещи, люди некоторые оскорбляются, нам кажется, что это мы там козлы или волки. Нет, это вообще все мы, в каждом из нас живет этот зверинец. Другой вопрос, кого ты кормишь, тот и будет больше. Вот и все. Вот и все. Но когда твой наставник идет и хватает тебя за шкварник, мой тебе совет, не сопротивляйся. Да, можешь не понимать, можешь обижаться, можешь еще что-то, но доверься вот крепкой руке Божьей. Доверься, что Он знает, куда Он тебя тянет. Куда Он тебя тянет? Куда Он тебя заставляет? Не надо меня заставлять. Поймите такую простую вещь. Все очень просто. Плод должен созреть. Клиент должен дойти до кондиции. Чтобы он уже не рассуждал, какой там расцветки круг, и что ты меня, как ты меня больно хватаешь. И тогда ты его спасешь, и тогда ты ему поможешь. Он подчинен. Аминь. И тогда твои действия будут иметь результат. То, что ты вкладываешь в человека, Он смиренно это начинает делать. И на основании его делания благодать Божья изливается в его жизнь. Изливается в его жизнь. Изливается. Слышите? На основании его смирения. Да, эта овечка и будет кричать, и материться будет, и что-то еще. Но она, по крайней мере, она хочет, чтобы ее спасли.